Ну а сейчас пришла пора первого в 2007 году выпуска музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. В новогоднем Нью-Йорке состоялась долгожданная премьера оперы китайского композитора Тан Дуна «Последний император». Вернувшись со спектакля, переполненный увиденным, скорее чем услышанным, я хочу поделиться первыми впечатлениями. Двухмиллионная постановка лучшего китайского кинорежиссера Джана Имоу стала одним из самых красочных зрелищ, которым может похвастаться гигантская сцена «Метрополитен». Декорации, выдержанные в трех цветах первой династии Цин, красным, белым и черным, то и дело вызывали овации. Еще лучше были те 400 костюмов, которые создала для спектакля Эми Вада, получившая в 1985 году Оскара за свои наряды для фильма «Куросавы Ран». Либретто оперы, написанная китайско-американским писателем Ха Джином и самим композитором, рассказывает историю жестокого Цин Ши Хуанди, объединившего Китай, построившего Великую Стену и казнившего конфуцианских ученых. В опере он озабочен только одним. Ему нужен гимн новой империи, способный сплотить страну. Его должен написать бывший друг, а ныне враг императора. В этой опере радует многое. Сценография, костюмы, свет, хор и, конечно, исполнитель заглавной роли Пласидо Доминго. Постановка Джан Имоу искусно обыгрывает фронтальные мизансцены, сильные световые эффекты и создает торжественное, монументальное настроение. С музыкой сложнее. Сам Тан Дун предложил такую формулу. Соединяя Запад с Востоком, он прибавляет один к одному, чтобы получить в итоге ту же единицу – слияние. Но, по-моему, в результате вышло не один, а полтора. Вся китайская часть партитуры экзотична, загадочна, тревожна. Тан Дун тут использует не только китайские инструменты, старинные китайские инструменты, вроде бронзового колокола, глиняно-горшкового, водяных скрипок, но и реконструированные им самим барабаны, по которым бьют камнями. Есть тут и элементы пекинской оперы, которые вполне органично включены в исполняющуюся на английском языке оперу. Однако Тан Дун не ограничился ориентализмом. Он решил к нему добавить музыку в стиле традиционной итальянской оперы. Но как раз это вышло монотонным, длинным, честно говоря, скучным. Я бы сказал, что первый император похож на принцессу Турандот, которую силой выдали замуж за тигра с драконом. Комбинация интригующая, но вряд ли брак будет счастливым. Соломон, ну это впечатление энтузиаста-любителя. А что говорит профессиональная критика о премьере в «Метрополитен»?
Ну, в целом приветствуется тот действительно экстраординарный факт, что на все представления, их 9, этой оперы билеты распроданы. Вещь совершенно неслыханная.
При том, что современные оперы не очень-то любят публика. Публика предпочитает классику.
Да даже на классические оперы частенько билеты все не распродаются полностью. А здесь действительно все совершенно распродано.
Чем вы объясняете это? Успехом китайской культуры в последнее время, фильмами?
Вы знаете, это очень любопытная проблема. Мне кажется, что в Нью-Йорке на сегодняшний день существует вот такой реальный мультикультурализм, который выплескивается также и в мейнстримные области. То есть, вот, скажем, рядом с нами есть музыкальный зал. Я уже знаю, что если объявлен, скажем, китайский исполнитель, то будут все китайцы. Если там, предположим, выступает какая-нибудь русская рок-опера, то подавляющее большинство, если не все абсолютно посетители будут русскими и так далее и тому подобное. Все это легко предсказать.
Потому что я однажды был на спектакле Бергмана, и полный зал был шведов. Никому не понадобились наушники. Настолько мультикультуралистская столица.
Но вот это также переливается и вот в традиционные вот такие жанры. Вот, скажем, в опере. На сегодняшний момент, если ты приходишь в Метрополитен оперу, и там идет русская опера, Чайковский или Мусоргский, то тоже, может быть, не на 100%, может быть, даже не на 90%, но на 85% публика будет русскоязычная.
Но, конечно, эту оперу писали не для китайцев, а для всех.
Нет, вот в том-то и дело. Может быть, ее и писали для всех. Но значительная часть аудитории, конечно же, китайская. И я-то думаю, что вот этот вот неслыханный коммерческий успех данной оперы в значительной степени обусловлен серьезным уже на сегодняшний день культурным присутствием китайской диаспоры.
И все-таки что можно сказать о музыке?
Музыка — это Тан Дун, вполне уже установившийся и заявивший хорошо о себе композитор. Действительно, можно сказать, что, вероятно, один из двух-трех ведущих современных китайских серьезных авторов, что уже очень много. И самый, конечно, из них популярный, добившийся своей популярности прежде всего как автор музыки к кинофильму.
Любопытно, что Тан Дун ведь вырос в Китае, он жертва культурной революции.
Не такая уже жертва.
Ну как, он мальчишкой, мальчишкой провел в деревне, и родители его работали.
Он прошел через это.
Да, конечно, у него было тяжелое детство, и в Нью-Йорке у него была совсем нелегкая молодость. Он рассказывает, что когда он учился в Колумбийском университете, он подрабатывал на жизнь, играя на скрипке в Гринвич-Виллидж, зарабатывая по $30 в день. Он говорит, что тогда неплохо подавали скрипачам. Ну, а теперь у него шестиэтажный дом Челси.
Да, и кроме того, он выступает как дирижер собственной музыки, и очень-очень достойно. Я не знаю, как бы он дирижировал симфониями Бетховена, но свою музыку он в Метрополитен проводил очень хорошо.
Интересно, что Дандун сказал, из всех музыкальных инструментов ему нравятся те, которые не связаны с людьми. Это звуки воды, звуки дождя, звуки ветра. То есть элементарная музыка именно в таком представлении.
Ну, интересно, звуки фортепиано, они у него связаны с людьми или нет? Потому что для Ланг-Ланга, он пишет музыку, это я знаю, и в последнем концерте Ланг-Ланга, на котором я был, то я в ложе увидел Тандуна, который чрезвычайно внимательно, по-моему, с большим удовольствием слушал своего соотечественника, что тоже любопытно.
И все-таки, как вы считаете, задержится эта опера в репертуаре? Ведь самое главное для современной оперы — попасть в классический хрестоматийный репертуар. Насколько я знаю, последние годы ни одна опера не сумела достичь этого.
В «Метрополитен» на моей памяти ни одна, буквально, опера не шла подряд хотя бы два сезона, я уже не говорю о трех.
Но... имею в виду новую оперу?
Да, я имею в виду, конечно, новую оперу. Но некоторые из этих новых опер возобновлялись спустя какое-то время, что уже само по себе в современной ситуации является признаком незаурядного успеха. Поэтому, несмотря на то, что в этом сезоне все представления новой оперы Тандуна распроданы, я совершенно не уверен в том, что она появится на следующий год, и даже наоборот уверен, что она не появится, просто потому что планы уже все на этот счет сверстаны, что называется, и в них этой оперы нету. Но все говорит за то, что эта опера опять порадует нас в один из последующих сезонов.
Ну а сейчас мы поговорим не о премьере, а наоборот, такой некролог самой популярной сети магазинов записи, которая закрывается в Нью-Йорке и по всему миру, что, конечно, большая потеря для всех любителей музыки, не так ли, Соломон?
Это она не просто потеря, это такой реквием, я бы сказал. Все оплакивают то, что Tower Records, знаменитая сеть магазинов, с которой действительно все любители записи классической и джаза, поп-рок, все что угодно, но в основном все-таки классической музыки, успели сжиться, свыкнуться. Вот, например, для меня магазин Tower Records, который был недалеко от нас, он был родной. Я в нем проводил очень много времени. И там встречался с разными людьми. Я навсегда запомню вот такой эпизод, он один из моих любимых, когда я там столкнулся с тогда мэром Нью-Йорка Джулиани.
Большим любителем классической музыки и оперы.
Итальянской оперы, да. Сейчас. И посоветовал ему новую запись как раз одной из опер Пуччини. Но все, это все кончилось.
Почему же все-таки Tower Records такая институция, не смогла выдержать напоры времени?
Есть объяснение такое мейнстримное, традиционное этому. И вот уже несколько статей было на эту тему в «Нью-Йорк Таймс», и сетуют обозреватели на то, что вытесняются вот такие вот магазины, где можно прийти и повертеть в руках твой компакт-диск. Это вытесняется продажей через интернет. Более простой и более дешевый.
И, кроме всего прочего, на интернете вы можете купить именно тот номер, именно ту музыку, которую вы хотите. Одну песню, например, из целого альбома. Да. Или один этюд Шопена. На место, чтобы целую пластинку.
И все-таки не случайно вот эта траурная нота в комментариях в прессе, потому что одно дело это по интернету, да все равно как тоже книгу заказывать по интернету. Одно дело, когда ты в книжном магазине можешь ее повертеть, полистать. Это совсем другое дело. И то же самое с дисками. И потом отдел классической музыки был потрясающий в Tower Records. Это в первую очередь, конечно, меня туда привлекало, потому что поп-рок-музыка и в других магазинах хорошо представлена. А вот такого классического отдела нигде больше в Нью-Йорке не было, и на сегодняшний момент уже нету. И когда туда я приходил, я смотрел один диск, а от него переходил к соседним рядам, и там что-то такое для себя обнаружил. Там можно было увидеть, например, сколько на сегодняшний момент записи Шнитке выставлено. И ты как бы понимал, вот каково место Шнитке в современном...
Полтора музыкальном... метра Шнитке, да?
Да, условно говоря, правильно. И, конечно, это все было очень грустно. Но единственное, что я могу сказать, что по этому поводу, и в связи с тем, что магазин закрывался, в нем были существенные скидки, я накупил на $500 в итоге всего.
Несчастная ваша квартира. Я ведь видел, что творится с вашей библиотекой. Да, так а что... еще и музыкальная теперь ее часть.
Ну, я никуда не мог подеваться и накупил много того, что, может быть, так бы я и не купил. И вот примером такой вот спонтанной покупки, вот как раз типичной для прихода твоего магазина, я наткнулся вот среди компакт-дисков, продававшихся по очень серьезной скидке, на запись оперетты Имре Кальмана «Королева Чардаша», которая в России, в Советском Союзе, была славна под именем Сильва. Это, конечно, была одна из немногих разрешенных и даже пропагандировавшихся оперет, потому что венгерская оперетта, и как бы, она была на слуху. Да, она была на слуху, и так бы я не купил, может быть, Сильву. А тут купил и чрезвычайно доволен, потому что, прослушав, во-первых, я убедился еще раз в том, какой замечательный композитор Имре Кальман, и, конечно, вспомнил годы своей юности, когда все мы напевали «Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь, Сильва, ты меня с ума сведешь, мало молока даешь». Помните, была такая хулиганская песенка? Она же из советского кинофильма. Это обращается к корове с этим текстом герой. Но тут это поют всерьез, поют замечательные артисты. И вон Кенни и Михаил Ройдер, и дирижирует Ричард Банинг.
Mag ich tausend Mal auch sagen, dummes Herz, so lieb doch du. Wenn ich spotte, es zur Antwort schlagen, ich bin stärker Freund als du.
Ну, а теперь пришла пора объявить тему для традиционных блиц-концертов, которые венчают каждый выпуск нашего «Альманаха». В этом, в 2007 году, такой темой для блиц-концертов будет «Композиторы 21-го столетия». Соломон, ну, прежде всего, нам нужно пояснить, что мы имеем в виду под этим названием.
Идея, Саш, была ваша, если вы помните. И я с охотой к ней присоединился, но имею я здесь в виду следующее. Сначала мы думали о том, чтобы представить, может быть, лучшие, по нашему мнению, записи музыки, которая была написана в 21 веке. Но потом решили, что, пожалуй, не стоит, может быть, брать на себя в первые уже 6 лет такой ответственности и говорить, это лучшее, и это будет жить, там, предположим, следующие 100 лет.
Конечно, нужно быть осторожными, но тем не менее 21 век уже начался, и у него уже есть какие-то свои традиции, уже появились какие-то свои представления, свои, я бы сказал, оттенки времени, которые не было в 20-м столетии. И мне кажется, что наша задача культурно обживать новое столетие, то есть понять, чем оно отличается от предыдущего. Ведь давайте вспомним, что было 100 лет назад. Первые 5-6 лет 20-го столетия были чрезвычайно важны в культурном отношении. И именно тогда, собственно говоря, началась вот эта Belle Époque, которую мы до сих пор вспоминаем. Это эпоха Чехова, эпоха Станиславского в России, эпоха Скрябина. На мой взгляд, 21-е столетие еще не дало нам таких результатов. Тем интереснее понять тенденции.
А с другой стороны, вспомните, Саша, выставку, которая прошла какое-то время тому назад в Нью-Йорке, которая как раз была посвящена рубежу веков, и на которой, наряду с безусловными шедеврами, какими они видятся 100 лет спустя, было представлено и то, что тогда, в начале 20 века, как бы считалось значительным, интересным, выставлялось, а оказалось совершенно забытым.
Но, знаете, это было очень показательно. Это тоже часть истории, не согласны?
Это очень, нет, это очень, была очень показательная выставка. И как раз в этом смысле мне бы хотелось вот нашим выбором в этой серии обратить внимание историков будущих поколений, которые, может быть, через 100 лет вспомнят об этом нашем цикле и посмотрят, что слушали люди в начале 21 века. И вот тут мы им предложим наш выбор, наш список.
Но из чего мы начнем?
Первым композитором, которого я хотел представить в этой серии, будет Валентин Сильвестров, композитор, которому в этом году исполнится 70 лет, но который для меня олицетворяет очень многие важные, интересные черты музыки конца 20-го, начала 21 века. Это его сочинение, оно, кстати, называется символично «Гимн 2001». Тут и название символическое, одна из причин, почему я выбрал для начала нашей серии этот опус, но и содержание его не менее символично, потому что это вот такой гимн, действительно, это гимн, но это гимн без ложного пафоса. Сам Сильвестров играет его на рояле, это авторское исполнение, и любопытно, как звучит у него фортепиано, звучит как орган, в нем есть какая-то внутренняя сосредоточенность, внутренняя торжественность, вот такое удивительное соединение, это торжественность без нажима, есть тут и какие-то религиозные обертоны, но без сентиментальностей. И вот все...
И вы считаете, что это как раз характерно для музыки нашего столетия?
Мне бы хотелось, чтобы музыка развивалась в нашем веке. Может быть, в этом даже не столько стилевом, сколько этическом и моральном ключе. Потому что здесь есть вот такой оптимизм, сдержанный оптимизм. И не утопический, но оптимизм. Вот это редкое сочетание, как мне кажется, имеется в этом опусе, и Валентин Сильвестров, играющий свой гимн 2001, олицетворяет для меня лучшие качества современной музыки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Слава американского поэта